Глава вторая. На пути к облаку Оорта. На 1282 день нашего оплаченного путешествия к облаку Оорта основным развлечением стало чтение писем. Вера весело зазвонила, и мы все явились получать почту. Сексуально озабоченная младшая сестра моей жены получила целых 6 писем от кинозвезд. Впрочем, не все они были кинозвездами. Добрая половина из них занимались бизнесом или политикой, часто мелькали на экране или на страницах иллюстрированных журналов, то, что нужно для девчонки в 14 лет. Она писала им глупые пространные письма, потому что именно в этом возрасте еще не совсем сложившимся девочкам требуются кумиры, о которых они могли бы мечтать. Как ни странно, некоторые из звезд отвечали ей, но, скорее всего, потому что это советуют делать в рекламных целях пресс-агенты. Со старой родины пришло письмо моему тестю Пейнтеру, длинное и по-немецки обстоятельное. Его приглашали вернуться в Дортмунд, выставить свою кандидатуру в мэры, бургомистры, или как там это называется, разумеется, предполагая, что из путешествия он вернется живым. Неожиданным оказалось личное письмо моей жене Ларви, вероятно, от прежнего друга, и послание всем нам от бедного вдовца Триш Боувер. Сам Хансен Боувер себя вдовцом не считал, и смысл его записки сводился к просьбе помочь отыскать жену. С этого, собственно, послание и начиналось. Не встречали ли вы какие-нибудь следы корабля Триш? Коротко и ясно. Вероятно, ему больше нечего было сказать. Я велел Вере отправить Хансену обычный ответ. К сожалению, нет. У меня было достаточно времени для подобного ответа, потому что поду С. Холлу, то есть мне, не пришло ничего. Меня редко балуют письмами, поэтому я так много играю в шахматы. Пейнтер утверждает, что мне сильно повезло. Я совершенно случайно оказался участником полета. По его словам, этого бы не произошло, если бы он не потратил все свои деньги, финансируя нашу семью. Ну и, конечно же, сыграла роль его умение устраивать дела. Но здесь он не совсем прав. Для того, чтобы отправиться в это путешествие, все мы постарались на славу. Пейтер – хороший химик. Я – инженер. Моя жена Дорема, хотя лучше ее так не называть, моя половина охотнее откликается на Ларви, она пилот. И надо отдать ей должное, очень хороший пилот. Ларви моложе меня, однако она 6 лет провела на вратах. Ей не повезло, но она там многому научилась, и не только в области пилотирования. Иногда я смотрю на руки Ларви с ее 5 браслетами, по одному за каждый полет, на ее сильные руки, твердо и уверенно лежащие на приборах контроля корабля, теплые и согревающие, когда она касается меня. Я почти не знаю подробностей ее пребывания на вратах, и в этом есть смысл. Возможно, мне и не стоит этого знать. И, наконец, последняя из нашей компании, младшая сестра Ларви, Джанин. Ах, Джанин! Чаще всего она соответствует своему возрасту, но иногда мне кажется, что ей не меньше 40. Когда Джанин 14, она пишет сентиментальные письма своим кинозвездам и играет в игрушки. Рваным броненосцем Армадилом, ритуальным веером Хичи, настоящим, и огненной жемчужиной, поддельной. Их купил ей отец, чтобы уговорить принять участие в полете. Когда же ей 40, Джанин заигрывает со мной. Так мы и живем, 3,5 года на поводке друг у друга. И делаем все для того, чтобы друг друга не поубивать. Мы не одни в этом районе космоса. Изредка нам приходят весточки от ближайших соседей. С базы на Тритоне или с какого-нибудь исследовательского корабля. Но Тритон вместе с Нептуном далеко от нас. Сообщение идет целых 3 недели. А у исследовательского корабля мало энергии, хотя до него около 50 световых часов. Не похоже на дружескую болтовню через садовую ограду. Поэтому мне приходится играть в шахматы с нашим корабельным компьютером. На пути к облаку Оорта особенно нечего делать. Выбор небольшой, несколько компьютерных игр. Но это позволяет мне не принимать участие в кровопролитной войне двух женщин, которая постоянно свирепствует на нашем маленьком корабле. Если нужно, своего тестя я могу выдержать довольно долго. Тем более, что он держится обособленно, насколько это возможно, в 400 кубических метрах жилой площади. Но не всегда выношу двух его сумасшедших дочерей, хотя люблю обеих. Все эти тяготы было бы легче выносить, если бы у нас было больше пространства. Здесь невозможно выйти погулять вокруг квартала, чтобы успокоиться. Лишь иногда я позволяю себе короткую вылазку в открытый космос, чтобы проверить состояние боковых грузов, а заодно отдохнуть от своих неспокойных попутчиков и полюбоваться на солнце. Все-таки оно все еще самая яркая звезда в этом созвездии. Но Сириус, который давно маячит перед нами, значительно ярче, и Альфа Центавра сбоку и ниже эклиптики тоже. Правда, через час моя прогулка по ближнему космосу заканчивается, и приходится возвращаться назад в корабль. Надо заметить, не очень роскошный корабль. Этот летающий склеп предназначен только для 6 месяцев полета, а мы сидим в нем взаперти уже 3,5 года. Бог мой, мы, должно быть, сошли с ума, когда дали согласие на эту китайскую пытку. Что хорошего в нескольких миллионах долларов, если у тебя поехала крыша? С нашим корабельным мозгом ужиться гораздо легче. Играя в шахматы, с наушниками на голове я могу хоть на время отключиться от Ларви и Джанин. Имя моего шахматного партнера – Вера. Это моя выдумка и ничего общего не имеет с ее полом. Кстати, и с правдивостью тоже. Я так запрограммировал Веру, что иногда она может пошутить и даже дать дельный совет. Когда Вера поддерживала связь с большими компьютерами на Земле, она была очень, очень умна. Но теперь Вера не способна сказать что-нибудь толковое, потому что сигнал идет 25 суток, и наша невидимая советчица страшно поглупела. «Пешка на поле D4 к королевской ладье, Вера».
«Спасибо»,
— последовала долгая пауза. Вера проверяла, с кем она говорит и что я сделал.
«Слон берет коня, пол».
Я без труда обыгрываю Веру, когда она не мошенничает. Как это у нее получается? В самом начале пути я выиграл у Веры партий 200, потом она одну. Я ответил ей еще 50 выигрышами, а она мне одним. Следующие 25 партий мы шли наравне, а затем Вера начала все время меня побеждать, пока я не понял, как она это делает. Вера передавала расположение фигур большим компьютерам на Земле, а в перерывах, Пейтер или одна из женщин часто отвлекали меня от игры, получала от своей более умной подружки с Земли анализ своих планов и предложения по усилению игры. Большие машины сообщали Вере, какой может быть моя стратегия и как ей противостоять. Когда подсказчица догадывалась правильно, корабельная Вера меня побеждала. Но я даже не пытался ей помешать, просто перестал делать перерывы. А потом мы улетели так далеко, что Вера больше не могла получать помощь, и я снова начал выигрывать все партии. Шахматы – единственная игра, в которую я выигрывал все эти 3,5 года. У меня нет никакой возможности одержать победу в большом состязании между моей женой Ларви и ее 14-летней сводной сестрой Джанин. Как-то незаметно старый Пейтер оказался в стороне, переложил свои родительские обязанности на мою жену. Ларви старалась быть матерью Джанин, а та, в свою очередь, сделала все, чтобы стать ей врагом. И, надо сказать, преуспела в этом. Правда, не одна Джанин была тому виной. Ларви немного выпивала. Таким способом она избавлялась от скуки и, будучи нетрезвой, часто придумывала всякую ерунду. Вдруг обнаруживала, что Джанин пользовалась ее зубной щеткой или что она выполнила приказ и убрала маленькое помещение для приготовления пищи, но органику не бросила в утилизатор. Тут-то все и начиналось. Время от времени сестры заводили чисто женские беседы, которые заканчивались всегда одинаково.
«Мне нравятся твои синие брюки, Джанин. Хочешь, я распущу их по шву?» – спрашивала Ларви. «Значит, по-твоему, я толстею? Это ты хочешь сказать?» – сходу заводилась Джанин. «Пусть будет так. Это все же лучше, чем каждый день напиваться до свинского состояния».
И сестры снова затевали долгую кровопролитную ссору на уровне выдирания волос. Я в таких случаях отправлялся играть в шахматы с Верой. На нашем корабле это единственное безопасное занятие. Но стоило мне потерять бдительность и вставить в их спор хотя бы одно словечко, как они моментально становились союзницами и с удвоенной злостью набрасывались на меня. «Проклятый угнетатель! Женоненавистник! Почему ты до сих пор не вымыл кухню?» И это были далеко не самые крепкие слова, которые они себе позволяли в отношении меня. Странно, но я их обеих люблю. По-разному, конечно, хотя с Джанин бывает и в этом смысле трудно. Задолго до того, как мы подписались на участие в полете, нас предупреждали, какие трудности ожидают в космосе новичков. Кроме обычных длительных занятий по психологии, мы четверо немало времени провели с психоаналитиком, и в целом его советы сводились к тому, что нужно как можно больше стараться понимать друг друга. Оказывается, для того, чтобы в полете сохранить семью, кому-то надо научиться ее возглавлять. Пейтер стар, хотя он биологический отец. Ларви не относится к типу домохозяек, чего и следовало ожидать от бывшего пилота Врат. Остаюсь я. Психоаналитик определенно намекал на меня, только позабыл сказать, как это делается.
И вот я, неудачник в возрасте 41 года, в десятках миллионов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, вовсю стараюсь не стать любовником заловки, пытаюсь мирно жить со своей женой и прилагаю неимоверные усилия, чтобы поддерживать перемирие с тестем. Это для меня слишком тяжелый груз. С ним я просыпаюсь каждый раз, когда мне позволяют уснуть. Чтобы хоть на время забыть о нем, я начинаю думать о $2 миллионах, которые получит каждый из нас после завершения полета. Когда же это не помогает, я задумываюсь о важности путешествия не только для меня и моих домочадцев, но и для всего человечества в целом. И это чистая правда. Если эксперимент закончится удачно, мы избавим большую часть человечества от голодной смерти. Конечно же, это важно. Иногда мне даже кажется, что я не случайно появился на свет. Само провидение уготовило мне эту высокую миссию – спасти голодающих соотечественников. Но именно человечество затолкало нас в эту консервную банку и на всякий пожарный навсегда попрощалось с нами. От таких мыслей у меня нередко портится настроение, и тогда я начинаю думать, может, лучше пусть оно к чертовой матери умирает с голоду. День 1283. Я только проснулся и сразу услышал деловитое гудение и потрескивание Веры. Так она себя ведет, когда принимает сообщение с Земли. Я быстро отстегнул удерживавшую меня простыню и пулей выскочил из нашей спальни. Но старый Пейтер уже завис над принтером.
«Годсидамт! Перемена курса!» — хрипло выругался он.
Я ухватился за поручень и подтянулся поближе, чтобы взглянуть на текст. Но Джанин меня опередила. Деловито рассматривая в зеркало щеки в поисках угрей, она просунула голову между Пейтером и мной — прочла послание и с выражением брезгливости отлетела. Пейтер с минуту жевал губами и потом свирепо проговорил.
«Это тебя не интересует?»
Не глядя на него, Джанин слегка пожала плечами. Вслед за мной из нашей спальни выбралась Ларвия, застегивая молнию на брюках.
«Оставь ее в покое, папа», — сказала она. «Пол, оденься».
Я решил, что разумнее послушаться ее, и к тому же она была права. Лучший способ избавиться от сексуальных домогательств Джанин – это вести себя по-пуритански. К тому времени, как я выудил шорты из клубка простыней, Ларви уже прочла сообщение. Разумно, ведь она наш пилот. Ларви с улыбкой взглянула на меня.
«Пол, нам предстоит коррекция в течение 11 часов. Может быть, последняя. Отойди», – сурово приказала она Пейтеру, который все еще болтался у терминала, и начала работать с расчетными ключами Веры.
Моя жена проверила, какие образуются траектории, ткнула пальцем в кнопку принятия решения и, наконец, сообщила.
«До нашего прибытия осталось 73 часа 8 минут».
«Я бы и сам мог это сделать», — проворчал ее отец.
«Не нуди, папа. Еще 3 дня, и мы на месте. Может, увидим ее в телескопы, когда будем поворачивать».
Джанин, вернувшаяся к созерцанию своих щек, бросила через плечо.
«Мы бы могли наблюдать ее уже несколько месяцев, если бы кое-кто не вывел из строя большой телескоп». «Джанин?»
«Когда хочет, Ларви великолепно владеет собой, и на этот раз ей удалось сохранить олимпийское спокойствие».
«Я думаю, что это повод для праздника, а не для ссоры», —
предельно доброжелательно произнесла она.
«Ты ведь тоже так считаешь, Джанин? Я предлагаю всем выпить».
Застегивая на лету шорты, я направился к выходу. Продолжение этого сценария я прекрасно знал. «Ты собираешься использовать химические ракеты, Ларви?» Как можно любезнее поинтересовался я. «Ладно, тогда нам с Джанин нужно выйти и проверить боковые грузы. Может, выпьем все вместе, когда мы вернемся?» Ларви солнечно улыбнулась.
«Хорошая мысль, дорогой. Только мы с папой можем и сейчас немного выпить, а потом присоединимся к вам».
«Одевайся», — приказал я Джанин, чтобы предотвратить язвительное замечание, готовое сорваться с ее языка. Но она, очевидно, решила быть послушной, потому что без лишних слов подчинилась. Мы проверили герметичность костюмов друг у друга, потом позволили Ларви и Пейтеру удостовериться в их надежности, затем пролезли в шлюз и на привязных ремнях выбрались в космос. Первое, что мы сделали, это посмотрели в сторону нашего бывшего дома. Надо сказать, не очень ободряющее зрелище. Солнце превратилось в обычную яркую звезду, а Землю я вообще разглядеть не смог, хотя Джанин обычно утверждает, что видит ее. Второй взгляд по традиции в сторону пищевой фабрики, но и тут я оказался не на высоте. Одна звезда в этом беспорядочном скоплении ничем не отличается от другой, особенно на нижних пределах яркости, а их на небе 50 или 60 тысяч. Джанин работала быстро и на редкость эффективно.
Она простукивала болты, крепившие к боку корабля большие ионные двигатели. Я делал то же самое с остальными креплениями. Джанин в целом хороший ребенок. Ей 14 лет, и она сексуально озабочена, но она не виновата, что у нее нет подходящего объекта, с которым можно было бы пройти этот нелегкий путь превращения в женщину. Кроме меня, конечно, и еще менее удовлетворительно ее отца. Все оказалось в полном порядке, как мы и предполагали. Джанин дожидалась меня у стойки большого телескопа, и показателем ее хорошего настроения было то, что она даже не упомянула, кто свернул эту чертову трубу. Я позволил ей первой вернуться на корабль, а сам еще несколько минут поплавал в пустоте. Не потому, что мне очень нравился вид давно осточертевшей галактики. Только здесь, в безвоздушном пространстве, я мог себе позволить побыть в относительном одиночестве. Мы по-прежнему делали больше 3 километров в секунду, но судить о скорости было невозможно. Не с чем сравнивать. Казалось, мы вообще не движемся. И так было почти все эти 3,5 года. Старый Питер, он произносит свое имя как Пейтер, все время рассказывает самые фантастические истории. Одна из них о его отце, который якобы служил в отряде оборотней СС. Легендарному оборотню в конце войны не могло быть больше 16. По словам Пейтера, он должен был перевозить реактивные двигатели для истребителей МЕ-210, которыми только что вооружили Люфтваффе. Героический мальчонка до самой смерти не мог себе простить, что не доставил двигатели вовремя, поэтому летчики Люфтваффе не смогли справиться с Ланками и Б-17, что, по его мнению, изменило бы ход войны. Всем рассказ показался ужасно интересным, особенно когда мы услышали его в первый раз. Но суть истории заключалась не в этом. Самое забавное, как юный наци перевозил последнее слово техники. В упряжке. Не лошадей, а быков. И даже не на крестьянской телеге, а на санях. Новейшие турбины и крепколобый паренек по щиколотке в навозе и с ивовым прутиком в руке. Болтаясь в безвоздушном пространстве на огромном расстоянии от Земли, которое корабль Хичи одолел бы за один день, если бы у нас был такой корабль, и мы могли бы заставить его лететь куда нам нужно, я ощутил что-то вроде сочувствия к отцу Пейтера. Мы сейчас находились в аналогичном положении. Единственное, чего нам не хватало, так это навоза. День 1284. Изменение курса прошло гладко. Мы забрались в свои системы жизнеобеспечения и привязались к амортизационным сиденьям. Все наше оборудование и баллоны с воздухом аккуратно вписались в предназначенные для них места. Учитывая, что предстоящее Дельта-Ви было ничтожным, мы не очень волновались. К тому же, в случае аварии в 5000 астрономических единиц от дома нашей системы лишь продлили бы мучения. Но мы аккуратно выполнили все, что положено, как делали это все 3,5 года. После поворота, когда химические ракеты вывели нас на финишную прямую и снова уступили место ионным двигателям, мы увидели ЕЕ. Вера долго жужжала и потрескивала, а потом нерешительно объявила, что все в порядке, хотя окончательное подтверждение должно было прийти с Земли несколько недель спустя. Ларви первой выбралась из своего сидения и оказалась у приборов. За несколько секунд она вывела ЕЕ в фокус. А мы завороженно смотрели на конечную цель нашего затянувшегося путешествия – пищевую фабрику. Она раздражающе дергалась в рефлекторе отражателя. Удерживать ее в фокусе было чрезвычайно трудно. Этому способствовали и ионные двигатели, которые вызывают некоторую вибрацию корабля. К тому же мы были еще очень далеко от фабрики, но уже видели ее. Она имела цвет железной окалины и тускло синела на фоне черного космоса. Продолговатая форма у пищевой фабрики была несколько странной. Размеры гигантского небоскреба. Один конец сооружения был мягко закруглен, другой как будто срезан.
«Вам не кажется, что ее чем-то ударило?» — со страхом проговорила Ларви.
«Нет!»
— резко ответил ее отец.
«Она так сконструирована!»
«Откуда ты знаешь?» — спросила Ларви, но Пейтер ей не ответил.
Ему просто нечего было сказать, мы все это прекрасно понимали и очень боялись. Если фабрика окажется поврежденной, нас ожидали большие неприятности. Конечно, премия все равно наша, но после 7 лет тяжелейшего пути мы рассчитывали на настоящую крупную выгоду. И эта хрупкая надежда основывалась на том, что пищевая фабрика действует, или, по крайней мере, доступна для изучения и ремонта.
«Пол»,
— неожиданно обратилась ко мне Ларви,
— «взгляни-ка на этот бок». «Он только что показался. Там, случайно, не корабли?»
Я сощурился, стараясь разглядеть, что она заметила. На длинной ровной стороне фабрики виднелись с полдесятка выпуклостей, 3 или 4 поменьше и 2 большие. Насколько я мог судить, они напоминали наросты, вроде тех, что рисуют на поверхности астероида врат. «Ты же бывший старатель», — ответил я. «Тебе виднее».
«Я думаю, это они, но, боже мой, ты только посмотри на эти 2. Они такие огромные. Я летала в одноместных и 3-местных кораблях, видела множество 5-местных, но ничего подобного никогда не встречала. В них может поместиться не меньше 50 человек. Если бы у нас были такие корабли, Пол... Если бы у нас были такие корабли...»
«Если, если...» —
презрительно фыркнул Пейтер.
«Если бы у нас они были, и мы могли бы посылать их куда хотим, мир давно принадлежал бы нам. Будем надеяться, что они еще действуют. Пусть хотя бы парочка из них работает».
«Будут работать, отец, не беспокойся», —
послышался сзади сладкий голосок. Мы повернулись и увидели Джанин. Она стояла, упираясь коленом в утилизатор, и держала в руках бутылку нашего лучшего домашнего самогона.
«Кажется, мы собирались отпраздновать».
Джанин ехидно улыбнулась. Ларви задумчиво посмотрела на сестру, но сдержала себя и только сказала:
«Прекрасная мысль, Джанин. Передавай по кругу».
Джанин сделала небольшой глоток и отдала бутылку отцу.
«Я решила, что вам с Ларви несколько глотков не помешают»,
— откашлившись, проговорила она. Только после того, как ей исполнилось 14 лет, Джанин получила разрешение пить крепкие напитки. Ей они еще не нравились, и она делала это только потому, что хотела выглядеть взрослой.
«Отличная мысль»,
— кивнул Пейтер.
«Я на ногах уже, сейчас соображу. Да, больше 20 часов. Нам нужно будет хорошенько отдохнуть после посадки».
Он передал бутылку моей жене, которая, не мешкая, влила в свое привычное горло не меньше 100 граммов.
«Я не хочу спать», — оторвавшись от горлышка, проговорила Ларви. «Знаете, что бы я сейчас хотела сделать? Еще раз прокрутить запись Триш Боувер». «Боже, Ларви, мы видели ее уже 1 000 000 раз». «Я знаю, Джанин. Если не хотите, не смотрите, но я все думаю, может, один из этих кораблей — корабль Триш, и... Ну, просто хочу еще раз взглянуть».
Джанин лишь крепче сжала губы, но промолчала. Когда желает, она контролирует себя не хуже старшей сестры. Это тоже было определено заранее, перед тем, как мы получили назначение.
«Сейчас наберу», —
сказала она, подлетая к монитору Веры. Пейтер покачал головой и удалился в свой закуток. Он задернул гофрированную занавеску, чтобы отгородиться от нас, а все остальные собрались вокруг экрана. Эту запись можно было не только прослушать, но и смотреть, и через 10 секунд раздался громкий треск. Мы в который раз увидели бедную, рассерженную Триш Боувер. Глядя в камеру, она произнесла последние слова, которые услышало от нее человечество. Трагедия вызывает адекватные чувства только определенное время, а мы слушали это целых 3,5 года. Сотни раз мы прокручивали записи, разглядывали кадры, отснятые ее ручной камерой. Мы смотрели на эти застывшие картины, хотя не надеялись извлечь из них информации больше, чем это сделали люди корпорации. Просто тешили себя иллюзией, что дело того стоит. Но подлинная трагедия заключалась в следующем. Триш никогда так и не узнала, что именно она обнаружила.
«Отчет о полете 074D19», — начала она довольно спокойно. На печальном, глуповатом лице Триш появилось подобие улыбки. «У меня, кажется, неприятности. Я нашла артефакт Хичи и причалила, а теперь не могу выбраться. Двигатели шлюпки функционируют нормально. Главный двигатель не работает. Я не хочу оставаться здесь и умирать с голоду. Не хочу!»
Когда ученые разглядели снимки Триш, они сразу опознали артефакт. Это была пищевая фабрика CHON, которую так давно разыскивали. Стоит ли она всех усилий, которые прикладывали для ее поисков? Вопрос оставался открытым, но Триш явно считала, что не стоит. Она понимала, что шансов на возвращение у нее слишком мало, что ей, скорее всего, придется умереть в космосе, и никакой премии за полет она не получит. И тогда Триш решила попытаться вернуться на Землю в шлюпке. Триш вошла в маленький кораблик, включила двигатели и направила шлюпку к Солнцу. Затем она приняла таблетки. Много таблеток. Все, сколько у нее нашлось. Потом Триш включила холодильник на максимум, вошла в него и закрылась. «Разморозьте меня, когда найдете», — отдала она последнее распоряжение. «И не забудьте о моей премии». Возможно, когда-нибудь так и произойдет.
Если, конечно, Триш найдут. Это может случиться в ближайшие 10 тысяч лет, когда ее слабый радиосигнал или его 500-е автоматическое повторение были услышаны на Земле. Триш было уже все равно. Она не отвечала. Вера закончила прокручивать запись. Экран потемнел. «Если бы Триш была настоящим пилотом, а не просто старателем, залезай в корабль, нажимай на кнопку, а все остальное он сделает сам, она поступила бы не так», — не в первый раз прокомментировала Ларви. «Триш использовала бы то незначительное дельта-ви, которое есть у шлюпки, чтобы нейтрализовать угловой момент, а вместо этого она направила корабль прямо».
«Сразу видно опытного пилота», — съязвил я, впрочем, тоже не в первый раз. «В этом случае она намного скорее добралась бы до пояса астероидов. Ей на это понадобилось каких-нибудь 6-7 тысяч лет».
Ларви пожала плечами. «Я ложусь спать», — сказала она, делая последний глоток из бутылки. «А ты, Пол?»
«Я хотела бы, чтобы Пол помог мне проверить систему зажигания ионных двигателей», — вмешалась Джанин.
Ларви сразу насторожилась.
«Ты уверена, что он именно для этого тебе нужен? Не обижайся, Джанин. Ты выходишь слишком часто. К тому же это чисто мужская работа. Пусть ею занимается Пол».
«А если Пол скоропостижно заболеет?» продолжала настаивать Джанин. «Откуда мы знаем, что именно в этот момент у него не начнется припадок сумасшествия?»
«Ну, этого никто не может знать. Подобные периодические припадки повторяются через каждые 130 плюс-минус 10 дней. И мы как раз приближались к такому моменту».
«Я немного устал, Джанин», — начал выкручиваться я. «Обещаю, мы сделаем это завтра, когда кто-нибудь не будет спать. Самое главное — не оставаться наедине с 14-летней сексуальной маньячкой. Вы бы удивились, как трудно это организовать в корабле с общим объемом комнаты мотеля. Хотя трудно — не то слово. Практически невозможно». Спать я на самом деле не хотел. Когда Ларви вытянулась рядом со мной и начала похрапывать, я выпрямился под простыней, закрыл глаза и попытался отыскать хоть какие-то положительные стороны в нашем положении. Подобную процедуру мне необходимо проделывать хоть раз в день. Другое дело, что такие стороны находятся крайне редко. На этот раз я все-таки обнаружил искомое. Свыше 4000 астрономических единиц, большое расстояние даже для птичьего полета. Вернее, для полета фотонов, потому что какие же к черту птицы в космическом пространстве? Скажем, триллион километров, и это почти точно. Мы двигались не по прямой, а по спирали, вращаясь вокруг Солнца. Поэтому наш путь занимал не 25 световых дней, а больше 60. И даже при постоянном ускорении мы не смогли приблизиться к скорости света. 3,5 года. И все это время мы гадали. А что, если кто-нибудь раскроет тайну двигателя Хичи, прежде чем мы доберемся до него? Впрочем, это вряд ли нам помогло бы. Нашим работодателям было чем заняться в эти 3,5 года. Так что хорошая сторона, которую я нашел, заключалась в том, что мы не зря проделали этот путь и почти прилетели. Оставалось только прикрепить к пищевой фабрике большие ионные двигатели, проверить, работают ли они, а затем начать медленно толкать фабрику к земле. И каким-то образом умудриться дожить до возвращения. Скажем, для этого нам понадобится еще 4 года. Я снова принялся успокаивать себя тем, что мы почти на месте. Мысль о том, что можно добывать пищу из комет, не такая уж и новая. Она восходит к 50-м годам, к Крафту Эрике. Только он предлагал колонизировать кометы. И это имело смысл. Достаточно привезти с собой немного железа и микроэлементов. Железо, чтобы построить себе жилище, а микроэлементы нужны для превращения смеси CHON в гренки, жаркое или гамбургеры, и можно бесконечно долго питаться окружающим вас веществом, потому что кометы состоят из него. Немного пыли, немного камней и огромное количество замерзшего газа. А что это за смесь? Кислород, азот, водород, двуокись углерода, вода, метан, аммиак. То есть все те же основные элементы. CHON. Углерод, водород, кислород, азот. А как переводится CHON? Неверно. Кометы сделаны из того же вещества, что и мы, и CHON переводится как «пища». Облако Оорта состоит из миллионов мегатонн жратвы, а на Земле 10 или 12 миллиардов голодных людей смотрят на него и глотают слюнки. Было очень много споров, что делают кометы в этом облаке. До сих пор не решен вопрос, есть ли там скопление этих небесных тел. Опик 100 лет назад говорил, что все кометы группируются в 2 отличных друг от друга роя, и так продолжают утверждать его сторонники. «Вздор», — заявил Уиппл, — «нет ни одной устойчивой группы с более чем 3 кометами». Такого же мнения придерживаются и его последователи. Потом немного здравого смысла внес Оорт. Его мысль заключалась в том, что вокруг всей Солнечной системы находится обширное кометное облако, и время от времени Солнце выхватывает оттуда одну комету, которая начинает движение к перигелию. И тогда мы видим комету Галлея или Вифлеемскую звезду, или еще какого-нибудь известного небесного светлячка. После такого смелого заявления сразу множество ученых-мужей набросились на эту гипотезу. Они терзали друг друга вопросом, почему так происходит. А потом оказалось, что это невозможно, если применить теорию Максвелла к облаку Оорта. В самом деле, по закону Максвелла, выходит, что никакого облака Оорта не существует в природе. Ни теоретически, ни практически с научной точки зрения нельзя обосновать наблюдаемые параболические орбиты из Оортова облака, заявил Р.А. Литтлтон. Но вскоре кто-то выдвинул предположение, что это загадочное облако существует вопреки теории Максвелла и живет по совсем другим, неизвестным нам законам. Так оно и оказалось. Кометы в облаке распределились очень неравномерно, и в основном оно состояло из огромных пустот. Ахичи, несомненно, 100 тысяч лет назад пустили свои гигантские машины пастись на богатых кометных пастбищах отнюдь не в кометной пустыне. Но если машины исправно работали, они могли там все съесть.
Не исключено, что нам почти ничего не осталось. Я заснул, думая, каким может быть вкус пищи CHON. Вряд ли он хуже, чем та дрянь, которой мы питались 3,5 года. А питались мы преимущественно отходами собственной жизнедеятельности. После соответствующей переработки, разумеется.
День 1285. Джанин сегодня чуть не добралась до меня. Я играл в шахматы с Верой. Все остальные спокойно спали, когда она руками закрыла мне глаза.
«Перестань, Джанин», — спокойно сказал я.
Когда я повернулся, она надула губы.
«Я просто хотела попользоваться Верой», — обиженно проговорила она.
«Зачем? Написала еще несколько писем кинозвездам?»
«Ты обращаешься со мной, как с ребенком», — возмутилась она.
Как это ни удивительно, но Джанин была одета, лицо ее сверкало чистотой, волосы были намочены и аккуратно уложены. Выглядела она как образцовый здравомыслящий подросток.
«Я хотела проверить с помощью Веры состояние двигателей. Ты ведь мне не помогаешь».
Одна из причин того, что Джанин оказалась на борту — ее светлый ум. Правда, мы здесь все умны, иначе нас не послали бы в такую даль. Но свои способности Джанин проявляет и в том, чтобы добраться до меня.
«Хорошо», — ответил я. «Ты абсолютно права. Вера, откладываем партию. Дай-ка нам программу перемещения пищевой фабрики».
«Пожалуйста, Пол», — ответила она.
Шахматная доска исчезла, и ее место заняло голографическое изображение пищевой фабрики. Вера пополнила свои данные нашими последними наблюдениями в телескоп, и фабрика стала выглядеть очень похожей, вплоть до пылевого облака и грязно-белых шаров, прилипших к одной из сторон.
«Убери облако, Вера», — приказал я.
Расплывчатость изображения исчезла, и пищевая фабрика стала напоминать инженерный чертеж.
«Ну хорошо, Джанин. Какой у нас первый шаг?»
«Мы стыкуемся», —
тут же ответила она.
«Надеемся, что шлюпка войдет в посадочное отверстие и состыковка завершится благополучно. Если не сумеем, придется каким-то образом прикрепляться к поверхности фабрики. В любом случае, наш корабль прочно сцепляется с фабрикой, становится ее частью. Мы можем использовать двигатели для контроля положения. Дальше. Отсоединяем двигатель номер 1 и прикрепляем его к кормовой части фабрики, вот здесь».
Она указала на голографии место крепежки.
«Как только он встанет на место, мы приводим его в действие».
«Направление?»
«Вера даст нам координаты». «О, прости, Пол».
Будто по делу Джанин отплыла на 0,5 метра и, ухватившись за меня, снова вернулась. При этом она оставила руку на моем плече.
«Потом то же самое нужно проделать с остальными 5 двигателями. К тому времени, как все 6 двигателей окажутся на месте, у нас уже будет ускорение в 2 метра в секунду и начнет работать генератор на Плутонии 239. Затем мы растягиваем зеркальную пленку...»
«Нет», — перебил я ее.
«О, конечно!» — поспешно воскликнула она. «Вначале проверяем все крепления, выдерживают ли они ускорение. Ну, я считала это само собой разумеющимся. Затем начинаем пользоваться солнечной энергией, и когда все расправим, у нас будет около 2 с четвертью метров».
«Это в начале, Джанин. Но чем ближе мы будем приближаться к Солнцу, тем больше энергии сможем получать». «Хорошо. Теперь займемся физической работой. Как мы будем прикрепляться к корпусу из металла Хичи?» Джанин мне долго-долго в подробностях рассказывала, что и как нужно делать, и, черт возьми, она все это знала. Но блудливая рука ее передвинулась с моего плеча на грудь и начала плавно перемещаться к животу. Все время, пока она мне показывала картины холодной сварки и коллимации двигателей, рука ее гладила мой живот. 14 лет. Но она не выглядит на 14, и в ее поведении не чувствуется подростковой неуклюжести, и даже нет запаха 14. Она успела побывать у Ларви и свистнуть у сестры, оставшейся Шанель. Спасла меня Вера. И это хорошо, если все принять во внимание, потому что сам я уже не хотел спасаться. Голограмма застыла, как раз когда Джанин добавляла еще одну распорку к двигателю, и в это время Вера проговорила. «Сообщение с пункта управления полетом. Прочесть. Пол». «Давай». Джанин чуть убрала руку. Голограмма исчезла с экрана и появилось сообщение. «Нас попросили передать вам следующее предложение. Министерство здравоохранения считает, что до ближайшего психопатологического приступа осталось не менее 2 месяцев, а значит, ваше физическое и психическое состояние вполне позволяет демонстрировать вас по телевидению. Если бы вы согласились рассказать, как выглядит пищевая фабрика, при этом в разговоре подчеркнули, что все идет хорошо и как это важно для всего человечества, ваше выступление существенно уменьшило бы напряжение и возможный ущерб от снижения интереса к проекту и акции протеста. Пожалуйста, поступайте в соответствии с прилагаемым сценарием. Просим выполнить просьбу как можно скорее, чтобы мы могли записать и распространить запись с максимальной пользой».
«Передать сценарий?» – спросила Вера.
«Давай, только вначале распечатай», – ответил я.
«Хорошо, Пол».
Экран побледнел, затем опустел, и Вера начала печатать страницы сценария. Я подбирал их и тут же читал, а Джанин в это время будила сестру и отца. Она не возражала против выступления. Джанин всегда нравилось, когда ее снимают для телевидения. Благодаря ему она получала письма от известных личностей, которые не скупились на комплименты храброй юной астронавтки. Сценарий оказался таким же напыщенным и глупым, как и в прошлый раз. Я запрограммировал Веру выдавать его нам строка за строкой, и мы могли бы начать через 10 минут, но, конечно же, ничего из этого не вышло. Джанин сразу потребовала, чтобы сестра ее причесала. Ларви решила, что ей стоит подкраситься. Пейтер хотел, чтобы я подстриг ему бороду. В конце концов, включая 4 репетиции, мы затратили на выступление по телевидению 6 часов, не считая месячного запаса энергии. Вся наша дружная семейка собралась перед камерой. Выглядели мы вполне благополучными и сосредоточенными. Мы объяснили аудитории, которая увидит нас только через месяц, что собираемся делать дальше. К тому времени, как нас покажут по телевидению, мы давно уже будем на месте. И если это принесет хоть какую-то пользу, дело того стоит. Со времени старта мы испытали 8 или 9 приступов этой идиотской 130-дневной лихорадки. И каждый раз болезнь у меня проявлялась по-разному. Сатириаз или депрессия, литаргия или легкомысленное возбуждение. Я как раз был снаружи, когда начался один из приступов. Именно тогда и был разбит большой телескоп. Странно, что я еще смог вернуться на корабль. Мне было просто все равно. В галлюцинациях меня преследовали обезьяноподобные существа. Они хотели меня убить. А на Земле, с ее многомиллиардным населением, почти все в той или иной степени оказались подверженными тому же сумасшествию. Каждый приступ превращал жизнь человека в настоящий ад. Положение за 10 лет сильно ухудшилось. 8 лет назад было установлено, что это периодически повторяющаяся эпидемия, и никто не знал, с чем связано ее появление. Но все очень хотели, чтобы вся эта свистопляска закончилась. День 1288. День стыковки с пищевой фабрикой. Пейтер сидел за контрольной доской. Он ни за что не доверил бы руководству Вере. Над ним парила Ларви, которая готова была вносить поправки в его расчеты. Мы зависли на некотором расстоянии от газового облака, не более чем в километре от самой пищевой фабрики. С того места, где расположились мы с Джанин с полным комплектом оборудования жизнеобеспечения, трудно было разобрать, что происходит снаружи. За головой Пейтера и жестикулирующими руками Ларви мы могли видеть очертания невообразимо древнего технического сооружения, да и то лишь урывками. Поверхность фабрики испускала тусклое голубоватое свечение. Я разглядел док для входа кораблей и, кажется, одно из утлых космических суденышек.
«Дьявольщина! Мы отходим!»
«Нет, Пейтер, у этой проклятой штуки небольшое ускорение. Нам, в сущности, аппаратура жизнеобеспечения не нужна».
Пейтер подводил нас к фабрике медленно и очень аккуратно, и наш корабль, будто медуза, продвигался микроскопическими рывками. Я хотел спросить, что это за ускорение, откуда оно взялось, но оба пилота были заняты. К тому же вряд ли они знали ответ.
«Вот так. Теперь подводи корабль к яме, средней из трех».
«Почему к этой?»
— не отрывая взгляда от фабрики, спросил Пейтер.
«Потому что я так решила», — ответила моя жена.
Мы еще минуты две подплывали к стыковочному узлу и, наконец, застыли в относительной неподвижности. Затем уравняли скорости и состыковались. Наш корабль точно вошел в яму. Ларви выключила приборы. Мы посмотрели друг на друга.
«Прибыли», —
не скрывая волнения, произнесла моя жена, и я ответил ей тем, что неопределенно пожал плечами. «Мы действительно прибыли, или, если сказать по-другому, одолели половину пути, а значит, находились на полпути к дому». День 1290. Неудивительно, что хичи жили в атмосфере, вполне пригодной и для нас. Странно, что эта атмосфера сохранилась после десятков, а может и сотен тысяч лет, как ее обитатели исчезли. И это оказалось не единственным сюрпризом. Другие прояснились позже и оказались куда страшнее. Оказалось, что прекрасно сохранилась не только атмосфера, но и весь корабль. Он был в рабочем состоянии. Мы поняли это, как только вошли внутрь, и пробы воздуха показали, что можно снять шлемы. Голубой металл перегородок был теплым на ощупь, и мы чувствовали непрерывную слабую вибрацию. Температура внутри была 12 градусов по Цельсию. Достаточно прохладно, но не хуже, чем в некоторых земных домах, в которых мне приходилось бывать. Хотите узнать, какие первые человеческие слова прозвучали в пищевой фабрике? Их произнес Пейтер, и означали они следующие.
«Боже, 10 миллионов долларов! Да нет, 100 миллионов!»
Все с ним молча согласились. Наша премия действительно должна быть астрономической. В сообщении Триш не говорилось, действует ли фабрика. Она вполне могла оказаться пустым корпусом, лишенным всякого содержимого. Но у нас в руках оказался целехонький артефакт Хичи, да еще в рабочем состоянии. Его просто не с чем было сравнивать. Туннели на Венере, старые корабли, даже сами врата были тщательно выпотрошены сотни тысяч лет назад. А здесь помещения были обставлены неизвестным оборудованием. Теплая, пригодная для жизни, вибрирующая, пронизанная микроволновым излучением, фабрика жила и совсем не казалась такой древней. У нас было мало возможностей для исследования. Чем скорее эта штука отправится к Земле, тем вероятнее, что мы получим деньги, которые нам обещаны. Мы позволили себе лишь час побродить по этому уникальному сооружению. Мы заглядывали в помещения, заполненные большими серыми и голубыми металлическими конструкциями, блуждали по бесконечным коридорам, ели на ходу и все время сообщали друг другу по карманным коммуникаторам, что видим. Через Веру вся информация сразу уходила на Землю. Потом мы принялись за основную работу – снова облачились в скафандры и начали перемещать первый двигатель. И тут мы столкнулись с первой непредвиденной трудностью. Пищевая фабрика не находилась на свободной орбите. Она почему-то ускорялась. Что-то двигало ее. Ускорение было не очень значительным, всего 1% от G. Но каждый из электрических ракетных двигателей весил больше 10 тонн. Даже при ускорении в 1/100 G это добавляло свыше 100 килограммов. А ведь существовала еще проблема массы, обладающей инерцией. Когда мы отсоединили один конец первого двигателя, он начал отходить. Пейтер вцепился в него, но долго удерживать не мог. Я одной рукой ухватился за двигатель, другой — за кронштейн, к которому он крепился, и нам едва удалось удержать махину на месте, пока Джанин обвязывала двигатель кабелем. Потом мы вернулись в свой корабль и принялись думать, что делать дальше. Мы страшно устали. За 3,5 года в тесном помещении мы отвыкли от больших физических нагрузок. Биологический анализатор Веры сообщил, что у нас накапливаются яды усталости. Мы некоторое время спорили и, как всегда, ссорились. Потом Пейтер и Ларви отправились почивать, а мы с Джанин стали готовить оснастку, которая позволит закрепить каждый двигатель, направить его к пищевой фабрике на 3 длинных кабелях. Это надо было сделать так, чтобы в конце пути движок не столкнулся с корпусом и не развалился на куски. Мы полагали, что за 10 часов переместим хотя бы один двигатель,
а в реальности для этого потребовалось 3 дня. К концу этого времени все мы выглядели развалинами. Сердцебиение участилось, а мышцы тела так болели, словно после разгрузки целого грузового состава. Мы позволили себе хорошенько выспаться и 2 часа побродить по фабрике, прежде чем принялись окончательно укреплять первый движок. Пейтер оказался самым выносливым и энергичным из нас. Он дальше всех углубился в лабиринт коридоров.
«Все заканчиваются тупиками», — вернувшись, сообщил он. «Похоже, для нас доступна только 10-я часть объекта. Разве что прорубим в стене окно».
«Не сейчас», — сказал я.
«Никогда», — решительно заявила Ларви. «Нам нужно только отвезти эту штуку на землю, а стену прорубать начнут только тогда, когда мы получим свои денежки».
Она потерла бицепсы, сложила руки на груди и с сожалением добавила.
«И пора начинать закреплять двигатель».
Для этого нам потребовалось 2 дня, но, наконец, мы справились и с этим. Сварочные флюсы, которые мы имели на вооружении, на самом деле сработали. Насколько мы могли судить при поверхностном осмотре, соединение оказалось прочным. Мы вернулись на корабль и приказали Вере дать 10% мощности двигателя. И тут же ощутили легкий толчок. Как это ни удивительно, двигатель послушно заработал. Мы улыбнулись друг другу, и я потянулся к припрятанной бутылке шампанского, которую сохранял специально для такого случая. И еще один толчок. Щелк, 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 щелк. Один за другим вспыхнули огни на пульте управления, тогда как гореть должен был только один. Ларви подскочила к панели.
«Вера, какое ускорение?»
На экране появилась голографическая схема. Пищевая фабрика в центре, стрелки действующих сил направлены в 2 стороны. Одна от нашего двигателя, который толкает фабрику к земле, другая указывает прямо в противоположную сторону.
«Добавочный толчок изменил курс, Ларви», — доложила Вера. «В результате фабрика движется в том же направлении и с тем же ускорением, что и раньше».
Наш двигатель толкал пищевую фабрику, но это ничего не давало. Фабрика продолжала плыть своим курсом. День 1298. Итак, мы сделали то, что нам оставалось. Отключили двигатели и завопили на помощь. Мы дрыхли, ели, разгуливали по фабрике и на все лады поносили 25-дневную отсрочку с ответом. Вера нам не очень помогала.
«Передавайте полную телеметрию», — распорядилась она, — «и ждите указаний».
Чем мы и занимались. Через 2 дня я все-таки достал шампанское, и мы его выпили. При 1/10 же жидкость, насыщенная углекислотой, с бешеной силой стремится вырваться из бутылки, и мне пришлось пальцем закрывать горлышко, чтобы удержать фонтанирующее шампанское. Но мы все-таки произнесли тосты.
«Неплохо», — деловито произнес Пейтер, одним духом выпив свою порцию. «По крайней мере, у каждого из нас есть по 1,000,000,000».
«Если доживем до их получения», — огрызнулась Джанин.
«Не падай духом, Джанин», — ответила ей сестра. «Мы с самого начала знали, что полет может окончиться неудачей».
«Так оно и есть. Корабль сконструирован с таким расчетом, чтобы мы могли двинуться назад на собственном топливе, потом переналадить подвесные ракеты, и они за 4 года вернут нас домой».
«А что потом, Ларви? Я буду 18-летней девственницей и неудачницей! Боже, Джанин, иди погуляй немного, меня тошнит от твоего вида!»
Мы все давно устали друг от друга, а с появлением пищевой фабрики стали более раздражительны и менее терпимы, чем на протяжении всего пути в тесном корабле. Теперь, когда в нашем распоряжении появилось куда больше пространства для жизни, по крайней мере, с 1/4 километра из конца в конец, мы еще больше действовали друг другу на нервы. Примерно через каждые 20 часов голос Веры прорывается сквозь разнообразные программы, и ее неизобретательный электронный мозг предлагает какой-нибудь новый выход из положения. Испытать движок на 1% мощности, на 30% и даже на полной мощности. Мы собираемся, надеваем скафандры и проводим эксперимент. Но все заканчивается одинаково. Как бы сильно мы ни толкали пищевую фабрику, артефакт отвечает точно таким же усилием, чтобы сохранить скорость и направление на прежнюю цель. Единственное, что смогла нам предложить Вера, это некую гипотезу. Пищевая фабрика выработала все вещество кометы и перемещается к следующей. Услышать подобное было интересно, но практически нам ее гипотеза никак не помогла. И мы бродили по бесчисленным коридорам фабрики, в основном поодиночке,
Снимали камерами каждое помещение и коридор, куда могли добраться. Все, что лицезрел один, видели и остальные. Все это передавалось на землю, которая ничем не могла нам помочь. Наконец, мы случайно наткнулись на место, через которое на фабрику проникла Триш Боувер. Его нашел Пейтер. Он сразу позвал нас, и мы долго молча разглядывали остатки давно разложившейся еды, порванные колготки и надпись на стене «Здесь была Триш Боувер» и «Боже, помоги мне».
«Может, Бог ей и поможет», —
после гробового молчания за могильным голосом проговорила Ларви.
«А больше вряд ли кто».
«Она, должно быть, пробыла здесь дольше, чем я думал», — сказал Пейтер. «В других помещениях тоже есть мусор».
«Что за мусор?» — поинтересовался я.
«В основном испорченная пища. Там, возле второй посадочной площадки, где огни. Знаете?»
Я знал это место, и мы с Джанин пошли посмотреть. Она вызвалась пойти со мной, и вначале я не очень обрадовался. Но потом подумал, что 12 градусов и отсутствие постели ограничат ее интересы. К тому же она так угнетена и разочарована, что, скорее всего, забыла о своей мечте потерять девственность. Мы легко нашли временную стоянку Триш. Мне остатки еды показались непохожими на пищевые рационы Сврат. Пища была в пакетах. Несколько из них были не распечатаны. Три побольше, размером с ломоть хлеба, были обернуты в яркую красную бумагу, напоминающую натуральный шелк. Два поменьше, один зеленый, другой красный, но с розовыми пятнами. Один мы открыли. Пахло тухлой рыбой. Очевидно, несъедобно, но когда-то было съедобным. Я оставил Джанин, чтобы вернуться к остальным. Там мы раскрыли зеленый пакет. Гнилью не пахло, но содержимое оказалось твердым, как камень. Пейтер принюхался, осторожно лизнул, потом отломил кусочек и начал задумчиво жевать.
«Никакого вкуса», —
наконец сообщил он. Потом посмотрел на нас и улыбнулся.
«Ждете, что я упаду на пол и забьюсь в конвульсиях?» — спросил он. «Не надейтесь. Кстати, когда пожуешь, оно размягчается, как зачерствевший крекер».
Ларви нахмурилась.
«Если это на самом деле еда...»
Она умолкла и задумалась.
«Если это на самом деле пища, и оставила ее здесь Триш, почему она не осталась? Или почему не упомянула о ней?»
«Триш очень испугалась», — предположил я.
«Конечно, но ведь сообщение она записала, и там ни слова об этих концентратах. Ведь специалисты врат решили, что она нашла пищевую фабрику, помните? Они основывались на обломках, найденных на планете Филлис».
«Может, Триш просто забыла сообщить о них?»
«Не думаю», — медленно проговорила Ларви и надолго замолчала. Больше сказать было нечего.
Но в следующий день-два мы не ходили поодиночке. День 1311. Вера молча восприняла информацию о нашей находке. Немного погодя, она передала инструкцию проверить содержимое пакетов с помощью химических и биологических анализаторов. Мы уже сделали это, и если у Веры и появилось какое-нибудь заключение, она нам его не сообщила. Мы тоже. Собираясь вместе, наша команда в основном обсуждала, что делать, если база не найдет способа переправить пищевую фабрику к Земле. Вера уже предложила установить остальные 5 двигателей, запустить на полную мощность и проверить, сможет ли фабрика преодолеть их совместные усилия. Предложение Веры не приказы, и Ларви говорила от лица всех, когда ответила: «Если мы включим движки на полную мощность, следующим шагом будет попытка запустить их сверх рассчитанной мощности, а это может запороть двигатели, и тогда мы тут застрянем навеки вечные».
«А что, если нам прикажет это сделать Земля?» — ни на кого не глядя, произнес я. Пейтер ответил раньше всех.
«Будем торговаться», — свирепо проговорил он. «Если они хотят, чтобы мы рисковали дополнительно, пусть увеличивают гонорар».
«Ты будешь торговаться, папа?» – удивилась Ларви.
«Конечно. И послушайте, что я скажу. Допустим, у нас ничего не выйдет. Допустим, нам придется возвращаться без этой поганой фабрики. Знаете, что мы сделаем?»
Он обвел нас многозначительным взглядом и важно продолжил.
«Мы перенесем на корабль все, что сможем унести. Помните, мы нашли небольшие механизмы, которые легко снять. Может, они будут действовать и на Земле. Мы набьем наш корабль до предела, выбросим все, без чего сможем обойтись. Оставим тут большую часть бокового груза, на его место привяжем большие механизмы и привезем, не знаю сколько, может, на 20, а то и на 30 миллионов артефактов».
«Как молитвенные веера!» — воскликнула Джанин, хлопая в ладоши.
Их целые горы в той комнате, где Пейтер нашел остатки еды. Там были и другие предметы. Нечто вроде кушетки, покрытой металлической сеткой, какие-то штуковины в форме тюльпанов, похожие на стенные подсвечники, и сотни молитвенных вееров. По моей беглой оценке, при цене в $1000 за штуку, в одном только этом помещении их не менее чем на полмиллиона долларов. Правда, если нам удастся доставить их продавцам редкостей в Чикаго или Риме, и если мы доживем до возвращения. И это не считая многих других предметов, которые мы обнаружили на фабрике. И подобными подсчетами я занимался не один. «Молитвенные веера, мелочевка», — задумчиво проговорила Ларви. «К тому же этого нет в нашем контракте, папа».
«Контракт? А что с нами сделают? Расстреляют? Обманут? После того, как мы отдали 8 лет жизни на этот идиотский полет? Нет, нам дадут премии».
И чем дольше мы думали, тем привлекательнее становилась наша идея обогатиться за счет артефактов. Я лег спать, размышляя, какие именно механизмы, и как их там еще назвать, можно перенести на корабль, как отобрать среди них самые ценные, и впервые с того момента, как мы установили двигатель, спокойно уснул. Проснулся я от настойчивого шепота Джанин.
«Папа, Пол, Ларви, вы меня слышите?»
Я сел и огляделся. Выяснилось, что шептала мне в ухо отнюдь не Джанин, а радио. Ларви проснулась рядом со мной. Затем торопливо подошел Пейтер. Их приемники тоже действовали. «Мы слышим тебя, Джанин. Что случилось?» — поинтересовался я.
«Заткнись!»
— послышался торопливый шепот. Она как будто прижимала губы к микрофону.
«Не отвечай, только слушай. Тут кто-то есть».
Мы посмотрели друг на друга, и Ларви снова шепотом спросила у сестры.
«Ты где?» «Я сказала, заткнитесь. Я на дальней посадочной площадке. Знаете, где это? Где мы нашли жратву? Я искала, что можно еще прихватить с собой, как папа сказал. Только, ну, я кое-что увидела на полу. Как яблоко, но не совсем. Красновато-коричневое внутри, зеленое снаружи и пахнет, как... Не знаю, как пахнет. Похоже на землянику. И совсем не тысячелетней давности. Свежее. И услышала... Минутку».
Мы не смели отвечать, только слушали ее дыхание. Когда она снова заговорила, в ее шепоте появился страх.
«Оно идет. Оно между мной и вами. Я в ловушке. Я думаю, это Хичи, и оно...»
Джанин замолчала. Мы услышали, как она удивленно выдохнула и затем громко потребовала.
«Не подходи ближе!»
Я слышал достаточно. «Быстрее!» — крикнул я и бросился в коридор. Пейтер и Ларви последовали за мной. Мы запрыгали по голубому коридору, добрались до посадочной площадки, остановились и в нерешительности осмотрелись. Прежде чем мы решили, куда двигаться дальше, снова послышался голос Джанин, но не шепот и не испуганный крик.
«Он, когда я сказала, он остановился!» — недоверчиво произнесла она. «И это не Хичи. Похож на обыкновенного человека, только очень неряшливый. Стоит и смотрит на меня, принюхивается».
«Джанин!» — закричал я по радио. «Которая площадка? Где ты?» Пауза. Потом послышался странный и удивленный смешок.
«Идите прямо!» —
проговорила она изумленным голосом.
«Побыстрее! Вы не поверите, что он сейчас делает!»